Тема дня.
Георгий Бофт в нашей студии, как обычно, по четвергам. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Челышев. Начнем, пожалуй, с разговора, который состоялся накануне у президента Владимира Путина с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эти переговоры многие назвали знаковым событием, потому как вам впервые такое произошло, в всяком случае, в публичном пространстве. Что вы скажете, Георгий Георгиевич, относительно того, зачем это было сделано, почему именно сейчас?
Почему именно сейчас? Начну с этого вопроса. Потому что два дня назад состоялись переговоры между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым. Если кто не знает, то это, ну, упрощенно говоря, спецпредставители президентов США и России по Украине. На эту встречу Курт Волкер, как я и ожидал, привез нечто вроде плана, а его можно назвать еще ультиматумом, ну, если так уж резко. Вот, там 23 пункта. Главный пункт там – это ввод миротворцев ООН в количестве 20 тысяч штук.
Именно штук?
Да, штук. Да, 20 тысяч штук. Вот. Причем эти миротворцы должны разместиться на всей территории Донбасса, вплоть до и на российско-украинской границе. Наш изначальный план насчет миротворцев, который выдвигал Путин, заключался в том, что мы предлагаем их разместить на линии разграничения между ДНР и ЛНР и Украиной. То есть по линии фронта. Потом смягчили свою позицию после переговоров с Меркель и сказали, что... А, да, еще и они должны выполнять строго ограниченные функции, то есть не иметь широкий мандат миротворцев ООН, как обычно, а иметь функцию защиты наблюдателей ОБСЕ. Вот потом мы пошли на смягчение и сказали, что для защиты наблюдателей ОБСЕ они могут их сопровождать и в других районах ДНР и ЛНР. Но о размещении их, фактически оккупации там международными войсками вот этих самых полуглашенных республик, мы так не договаривались, и я думаю, что в ближайшее время на это не согласимся.
Вот, соответственно, о размещении их на российско-украинской, на границе между Россией, ДНР и ЛНР, собственно, и говорить не стоит, на это не согласимся никогда.
Потому что это означает фактически, что под их крышей зайдут украинские войска, начнется зачистка, значит, все эти будут люди перебиты, посажены, значит, и никакого соглашения, выполнения минских соглашений и в помине не будет. А передача под контроль российско-украинской границы украинским войскам в их части – это последний пункт минских соглашений, а не средний, не первый, не второй и никакой. Вот, из всех там 13 или 14, которые были. Последний. Вот. А американцы предлагают, значит, вот его сделать первым сейчас. Мы категорически против, но в то, чтобы, я думаю, чтобы не говорить, нас не обвиняли в том, что мы вот там вообще тормозим, ничего не делаем, ну, предложен такой план, который, кстати, обмен пленными был и у Волкера, поэтому вот из 23 пунктов мы согласились на 3, это и есть один из трех, на который мы согласились. Обмен пленными. И он всегда, кстати, обсуждался в рамках Минского процесса. Вот. И надо сказать, что этого обмена пленными уже не было больше года. Потому что, значит, украинская сторона, она говорит, что, значит, вот кого вы хотите, чтобы мы выдали, а там больше 300 человек, там есть люди, которые совершили преступление. А что значит преступление? Это, значит, тоже один из пунктов Минских соглашений. Должна быть амнистия участникам вот, боев на Донбассе, в Донбассе. Значит, они их обвиняют в том, что они террористы, и в этом, так сказать, вот обвиняют, поэтому они не военнопленные, они говорят. Ну, примерно так. И там есть вообще политические такие заключенные, по нашим меркам, вот, которых Украина не хотела дать. Я не знаю, как она будет реагировать сейчас на предложение Путина, но пока не официальной реакции я не видел.
Ну, официальная реакция пока ровно в одном заключается. Служба безопасности Украины заявила о том, что готова провести обмен пленными между Украиной, соответственно, и ДНР, и ЛНР с другой стороны. Об этом спецпредставитель СБУ Елена Гетлянская сообщила сегодня.
Ну, замечательно.
И по ее словам, в Киеве надеются на обмен пленными по формуле «всех на всех».
«Всех на всех», да. Там 300, значит, где?
Я тоже слышал цифру по
300-370. Значит, в ДНР, ЛНР 70 с лишним, 74, по-моему, а там 304 или 305 на Украине.
А вот давайте немножко вернемся к разговору о миротворцах. Хорошо, предположим, миротворцы не попадают на границу между Россией и ДНР и ЛНР, но вот располагаются на линии соприкосновения. Что мешает им и при таком раскладе спокойненько допустить, завести украинские войска на территорию ДНР и ЛНР? Ну, под прикрытием из, так сказать, своих собственных тел.
Потому что войска ДНР и ЛНР, по идее, остаются на своих позициях.
Да.
Они не отступают. Значит, но здесь, конечно, остается, я понимаю, в чем ваш вопрос, здесь остается более такая стрёмная ситуация, потому что, в принципе, раньше, если были столкновения между украинскими войсками и войсками самопровозглашенных республик, то теперь могут возникнуть столкновения между войсками самопровозглашенных республик и войсками ООН. И это уже, конечно, несколько хуже для первых. Вот. В принципе, насколько я помню, примерно с 50-х годов, 60-х годов, когда там в Конго воевали войска ООН, войска ООН таких вот активных боевых действий не вели. Но надо еще сказать, что они вели, конечно, активные боевые действия в Южной Корее. Потому что американские войска, собственно, начали войну в Южной Корее под флагом ООН. Они были туда введены на основании решения Совета Безопасности, как войска ООН. Вот. И вот с тех пор они, в общем, активно не воевали. Это не значит, что этого не будет в будущем. И, конечно, такая ситуация, она чревата, так сказать, некими провокациями. Там, не будем говорить, с какой стороны. Но может разгореться конфликт между войсками ООН и вот этими самыми донбасскими ополченцами. Тогда они уже могут начать наступать. Но это чисто теоретически, конечно, поскольку мандат... Нужно смотреть, какой мандат у них будет, потому что мы же настаиваем на мандате охраны ОБСЕ, а не широкий мандат ООН. Вот широкий мандат ООН, он предполагает, что они будут отвечать на огонь. Вот, и, соответственно, как они могут отвечать на огонь? Тут уже как вот фишка ляжет, и смотря кто будет состоять, кто будет там в войсках этих ООН и так далее. Я думаю, что американцы наложат вето на проект, который будет написан по-нашему, а мы пока, во всяком случае, наложим вето на проект, который будет написан по-американски.
Хорошо, а зачем тогда, на ваш взгляд, вот понадобился именно такой формат переговоров вот Путина с Захарченко и Плотницким, если это все можно было бы сделать и без Кремля, да, вот все, обмениваемся, как уже и
это
раньше бывало.
Для повышения, так сказать, статуса этой гуманитарной акции. Для того, чтобы приподнять ее в информационном пространстве, показать, что мы Москва, Путин, Кремль, все время же говорят, что Россия должна сделать там что-то, какие-то шаги. Вот она делает шаги.
Означает ли это, что каких-то более, скажем, более широких шагов в сторону разрешения конфликта пока ждать не стоит? Вот это и есть самый широкий
шаг. А каких?
Не знаю.
Я не знаю.
Понятно.
Никаких.
Следующий...
Потому что там целая куча пунктов должен выполнить Киев, а он их не выполняет. Принять закон о автономном статусе, вступить в переговоры с властями этих республик о проведении выборов, потом провести эти выборы и так далее. Они не хотят с ними разговаривать. Амнистию провести участникам столкновения. Они тоже не хотят. Они говорят, там все террористы. Мы никакой
украинцам амнистии. Нанесли удар в спину.
Почему?
Второй.
Нет.
Нанесли удар в спину.
Кто?
Белорусы.
Да что вы.
Да,
что-то
белорусы,
мясо.
Да.
Сало отказались покупать.
Да хуже. Беларусь стала одной из стран, которые высказались против резолюции, которая называется «Состояние прав человека в автономной республике Крым и Севастополе», предложенной Украиной. Вот, голосование состоится, насколько я понимаю, в декабре, но Беларусь уже высказалась против, и, естественно, в Киеве это расценили, вот так расценили, как удар в спину.
Я вам скажу, а если бы они проголосовали за это, я вообще не знаю, как бы расценило союзное государство наше с ними. Это вообще просто, это что такое?
А вот, кстати, интересно.
Вы вообще чего? Главное, зачем?
На ваш взгляд, вот Белоруссия воздержится на голосовании или проголосует все-таки против? Я вопрос поставлю, а продолжим после короткой рекламы.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Георгий Бовт в нашей студии, политолог, публицист. Меня зовут Антон Челшев. Георгий Георгиевич, итак, вот на ваш взгляд, как проголосует Беларусь?
Я думаю, вариант такой, что она может воздержаться, есть.
Угу.
Но мне кажется, что...
Тогда ей придется воздержаться от объемов нефти, газа.
В Москве это будет воспринято как враждебный акт.
Не оставлен без ответа.
Не только голосование против, это уж тем более, да, но воздержание будет воспринято как недружественный жест, потому что, ну, это как-то... Я согласен в данном случае, это не по понятиям. Вот это не по понятиям. Не надо вот этим, как-то чуть не сказал слово матерное, заниматься вот этим вот проституцией политической.
Да.
Да, вот, нашелся.
Сегодня была совершенно роскошная новость о том, что, значит, один депутат Госдумы пожаловался на то, что в Думе плохо пахнет.
Что такое?
В Думе кто-то портит воздух.
Да вы что?
Да, представляете?
Напрягается так сильно?
Видимо. И жалуются на то, что воздух портится постоянно, а вентиляцию не ремонтировали...
Не знают, кого...
Больше 20 лет.
Надо датчики раздать.
Да, Дума — это не бассейн. В бассейне можно...
Обнюхивать.
Володин гениально ответил. Гениально.
Что такое?
Чтобы подышать этим воздухом, конкурс был 400 человек на место. Поэтому, в общем, давайте... Друзья, поосторожнее.
Хорошо ответил.
Но сейчас при этом пообещал, что ремонт будет. Угу. Будет. То есть вот как-то и...
А куда они поедут-то?
Во время ремонта?
Недавно.
Да
вроде,
на каникулах сделают.
Вроде недавно уехали, мне кажется.
На каникулах сделают ремонт.
Не так давно уехали-то. Еще я помню, как...
Ну, въехали, прошло несколько месяцев, принюхались.
Как вот, в 93-м году их обстреливали, я помню, как еще. Вот,
вот с тех пор, видимо...
Немного лет прошло, в общем.
С тех пор, видимо, и не ремонтировали вентиляцию. Так, кстати, снова будем говорить о спикере Госдумы Вячеславе Викторовиче Володине.
Он-то хорошо пахнет, я надеюсь.
Не нюхал. Но что-то мне подсказывает, что с парфюмом у него все в порядке.
Мне тоже кажется, что он очень за собой следит и такой всегда хорошо одет.
А ему положено.
Аккуратно.
Ему положено.
Такой он такой, да.
С ним берут пример.
Да, да.
Спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин не согласился с лидером ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским о том, что в России народ устает от своих руководителей и радуется, когда они уходят.
Это он... про Зимбабве намекал, что, мол, мы и будем и 40 лет, и больше даже.
Но там, на самом деле, в итоге все сошло к тому, что поспорили о царе в итоге. О Николае II, о последнем русском императоре поспорили.
А кто за кого?
Смотрите, от царя устали, потому что он все делал один. Сказал Владимир Жириновский. Чехарда с министрами. Устали от него, от Николая Александровича. Николая II. Устали. Не надо придумывать экономические причины. Это речь уже, видимо, шла о революции. Просто устали от царя. Все были против. И когда расстрелялись, слезинка не прокатилась, заявил Жириновский, между прочим, прямо на заседании Госдумы сегодня.
А
и когда Брежнев
он?
Умер,
к
никто ничего не...
А вот не знаю. Разговор.
Но...
Ничего подобного. Когда Брежнев умер, вообще многие плакали. Многие плакали. И когда Сталин умер, многие плакали. Вот когда Хрущев умер, немногие плакали. И когда его снимали, тоже немногие плакали. А когда Брежнев умер, ну, я помню, что женщины, там, мужчины едва сдерживали слезы. Он все-таки был такой... Про него анекдот, конечно, рассказывали, но как 18 лет как с куста, мы с ним жили как с отцом родным. Я-то помню эти времена.
Когда, смотрите, я еще поцитирую, позвольте, я поцитирую Жириновского. А когда уходит правитель в России, все вздыхают, наконец-то, это такая самая страшная страна в мире. Мы радуемся, когда погибают или убивают наших руководителей, сказал Жириновский. Спикер Госдумы Володин это парил тоже прекрасно ответил. Угу. Вот уже второй блестящий ответ Володина мы сейчас
им
будем цитировать.
Надо выступать, мне кажется, уже пора.
Да
всем.
Боюсь, что они уже...
Они так остры на язык.
Они слишком хороши для КВН, я боюсь. КВН, к сожалению, да. Вот сейчас самые клевые политические шутки, это вот
где?
Реально,
где?
Это
где?
В Думе.
В Думе?
В Думе, да.
Тогда нужно...
У КВН уже кишка тонка так шутить.
Ну,
нет,
команду,
не дождется.
Команду свою они могли бы организовать в КВН. Почему эта мысль не
закрытый, придет? Там должен быть закрытый конкурс. Закрытый.
Володин отберет сам. Почему он не может отобрать? Ну, капитан в какой-никакой. Правильно?
Да,
он берет команду.
Да. Вот. А с кем выступать? А кого?
Но он найдет там еще 450 человек.
Команда от правительства. Не, тогда так. Команда от правительства.
От правительства команда, нет, они, наверное, снулые, скучные люди. Нет.
Ну там есть еще молодые технократы, Георгий.
Нет.
Ну пусть министры, пусть глава департамента.
Это все равно, что вы там поймали на улице андроиды, заставили шутить. Вот это молодые технократы будут шутить. Не надо нам таких шуток. Зачем? А в Думе они даже пахнут по-человечески. Вы же сами только что сказали. Андроиды не пахнут, а в Думе люди пахнут человеческим запахом.
Вот. Что сказал Володин Жириновскому? Ответил. По поводу усталости. Вы лидер партии 25 лет, но от вас никто не устал. Вас избирают, и все радуются, и ждут, что вы опять будете выдвигаться. А о чем это говорит? Все зависит от того, какой царь, какой лидер. Несет ли он усталость или стагнацию? Может быть, он несет прогресс и настроение.
Какие актуальнейшие дебаты там происходят в Думе. Вот сегодня, например, пенсионный фонд опровергал слухи о том, что у него кончились деньги и нечем платить пенсии. Но это почему-то не стало предметом шуток в Думе и даже слушаний на тему, есть ли там на самом деле деньги в пенсионном фонде или нет. Они удовлетворились тем, что он опроверг. И как он еще сказал, призвал пенсионеров к спокойствию. Вот когда меня начинают официальные наши бюрократы призывать к спокойствию, у меня холодок по спине пробегает, потому что это не к добру.
А к чему тянется рука? К чему тянет в этот момент рука?
Рука тянется к кошельку, конечно. Кошельку. Потому что, да, первое, что надо прятать, это кошелек в таких случаях. Вот. А они там шутят, про царя там обсуждают, значит, кому сколько сидеть, там править, устают, не устают, какие-то споры там умозрительно идут. Не понимаю, о чем они вообще. В КВН пусть идут, и там шутят.
Ну, кстати, по поводу вот этого спора об усталости, усталости от царя. Вы знаете, это, между прочим, учитывая недавние дебаты вокруг Матильды, имеет под собой какую-то почву. Когда у нас была революция, была годовщина революции, начали вновь спорить о том, не вынести ли Ленина из мавзолея. Угу. В общем, как вы думаете, от кого больше устали в нашей сейчас
от
россияне?
Разговоров.
От Ленина или от царя? От разговоров о Ленине или разговоров?
Да ничего, они вообще-то абсолютно искусственная повестка дня. Ничего их не волнует, ни Ленин, ни царь вообще. Когда не о чем говорить в политике, вернее, ты боишься говорить о чем-то в политике, начинают говорить о том, что надо вынести Ленина. Ну что, нет более актуального вопроса? Ну я тоже за то, чтобы его вынесли. Ну и что? Но это не самый главный вопрос сейчас вообще в России. Ну да, конечно, его...
Хорошо, а какой в России сейчас самый главный вопрос, Георгий?
Экономический и судебный. Две вещи. Судебная реформа и план по выводу экономики из того места, куда она залезла. Это не очень цензурное слово опять. Вот.
Слушайте, а хорошо, объясните, да, пожалуйста, на пальцах, почему в экономике все плохо? Вот смотрите,
мне кажется,
в Москве сказали, что средняя зарплата москвича достигла 92 тысяч рублей. И никто особо это дело не опровергает. Значит, ну действительно, цифры похожи на правду.
Нет, в Москве, во-первых, я сразу бросился смотреть статистику, обнаружил, что с удивлением, кстати, что в Москве средняя зарплата по месяцам, по кварталам скачет в последние 2-3 года. Она скачет от где-то 56 до именно вот 92 рублей тысяч начисленная. Вот. Но в среднем она вот там в августе была, по-моему, 60, под 70 тысяч. Только там квартальные выплаты какие-то идут, она увеличивается тысяч на 20, например. Потом опять падает. Вот. Потом в Москве просто много богатых людей. Ну вот взять на Пересечина. Или Миллера, например, взять.
Его орден вчера вручили.
Орден ему вручили.
А Сечину, кстати, вручили орден вчера, нет?
Нет, пока.
По-моему,
он сначала пусть суд выиграет, потом орден вручит.
А, думаете,
или хотя,
поэтому не вручили,
хотя бы туда,
да?
Придет, хотя бы туда придет. Вот.
Нам написали ложь. Что, где мы соврали, Георгиевич? В чем мы соврали?
Что давайте, средняя зарплата, наверное, ложь. Я не знаю.
Но вот это про Москву.
Если взять ежедневную зарплату Сечина или Миллера, например, как раз поделить на всех, то, может, так и сойдется. А я посмотрел, что Миллера, когда наградили, 10 лет назад стоимость газа в Москве была там 700 рублей за 1000 кубометров, а сейчас 5 с копейками тысяч. Вот за что ему орден, я думаю, так за это, за то, что он такой.
Хорошо, а на внешних рынках газ подорожал столь же стремительно,
нет,
кратно?
Нет, нет, это в 90-е годы, я всегда помню, в «Коммерсанте» тогда работал, было требованием Запада к нам увеличить внутренние цены, да, на газ до мирового уровня. Вот мы пошли у них на поводу, увеличили.
Ну, нечего сказать, Георгий Георгиевич, нечего сказать. А, давайте мы сейчас паузу небольшую сделаем. Короткая реклама, выпуск новостей. Через 4 минуты продолжим. Георгий Бовт в нашей студии. Ждем и ваших вопросов тоже.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Тема дня.
Политолог, публицист Георгий Бовт в нашей студии, как обычно, по четвергам. Меня зовут Антон Челышев. Вы представитесь сами, когда напишите нам сообщение в WhatsApp и в Viber на номер 8 800 200 ровно 8 967 200 ровно 9702. Еще раз, действительно, вопросы Георгию Георгиевичу, пожалуйста, присылайте на 967 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber или звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Георгий Георгиевич, давайте о... Давайте поговорим, знаете, о чем? Знаете, что происходит сегодня на фондовом рынке?
На каком?
На российском.
На нашем? Да. Чуть-чуть падает.
Ну, чуть-чуть падает, а ВТБ падает серьезно.
А ВТБ падает серьезно, да.
8,4 было, сейчас вот 7,6.
Да.
Что происходит?
Мне это, я бы сказал, обидно.
А что происходит?
За ВТБ. Я думал, он будет расти. Они говорят, что это техническая коррекция. Пока я видел только такое объяснение, что это коррекция по техническим признакам. Ну, кстати говоря, я потом посмотрел, значит, прогнозы по стоимости. Они были как раз на чуть выше нынешних уровней. Средние прогнозы. Значит, по стоимости акций они были немногим выше с нынешних уровней. То есть до сих пор они были завышены относительно средних прогнозов стоимости акций. Поэтому они пришли в себя. Ну а с чего ему расти? Давайте мы зададим другой вопрос. Вот, например, Роснефть, значит, она упала с примерно, ну, где-то процентов на сколько?
Вы имеете в виду сегодняшний день или вообще?
За последние три дня. С 330 до 302, по-моему.
Да, сегодня даже, по-моему, ниже 300 уходило.
Да, ниже 300. Ну, вот, соответственно, 10%, да, получается.
Да, вот очень не вовремя.
Так что она упала больше, чем ВТБ. На новостях о всяких неприятностях на внешнем рынке у Роснефти. Вот, ВТБ объединяется с ВТБ-24. Вот. Не знаю, какая у них там банковская кухня, но на фоне, значит, я бы сказал, оглушительного роста сбербанковских котировок.
Сегодня, кстати, Сбер тоже в минусе на 3 с лишним.
Но он же не может один расти за весь российский рынок.
Не может.
Он и так рос против рынка в последние дни. Вот. На фоне Сбербанка у ВТБ, видимо, внутри как бы какая-то есть проблема. И у инвесторов есть какие-то сомнения по поводу того, что...
Может, кстати, это и есть главная проблема.
Ну, главная проблема...
Наличие главная инвесторов сомнений.
Главная проблема то, что ВТБ, судя по всему, выполняет какие-то политические распоряжения, которые не носят, не влекут за собой коммерческой выгоды. Вот, как я здорово сформулировал.
Очень, очень аккуратно,
то есть, да. Он говорит, вот туда деньги давай, да. А он говорит, ну, там убыток будет, ну, вы что, да, туда деньги давай, да. Вот, а Грефу так не говорят. видимо.
Ну, Грифу вот. Попробуй, скажи.
Ну, вот, вот и объяснение. Все. Ну, собственно говоря, как Роснефть на чем упала? Роснефть упала на дефолте частично Венесуэлы. Ну, слух о том, что она дефолтнется. Она дефолтнулась по бразильским кредитам сейчас, а потом дефолтнется и по нашим. По китайским тоже. Вот. А, значит, и плюс 1,3 миллиарда долларов они, значит, вложили успешно, как в МММ, значит, в курдскую нефтедобычу. А потом иракское правительство сказало, вы знаете, вот эти все сделки, которые вы заключили с курдами, вы их можете засунуть все в одно место, они незаконные. Поэтому вот мы не знаем, что вы там 1,3 ярда заплатили, ну и считайте, что пообедали на них. Все, до свидания. А нефтяное месторождение теперь контролирует центральное правительство Ирака. При поддержке, кстати говоря, дружественной нам бесконечно Турции. Бесконечно дружественной нам Турции. Не знаю, почему бы этот вопрос Игорь Ивановичу не обсудить с Эрдоганом. Он ради этого в суд не ходил. С Эрдоганом встречался, например.
Так, может, обсудили?
Может быть, но пока по акциям, по котировкам не видно.
Просто люди...
Если бы я знал, я бы сейчас купил. Ниже 300-то что, надо покупать, конечно. Но говорят, что еще и до 270 дойдет.
Ой.
Угу, да.
Не надо. Вот
до 270.
Не надо.
Да. Но ВТБ, мне кажется, ниже 0,05 не упадет уже.
Успокоили, Георгиевич. Угу. Успокоили.
Ну, потому что некуда уже больше падать. Это уже трэш будет какой-то полный совершенно. Ну, может, упадет, но потом к концу года вырастет. Так что 0,05 покупайте.
Хорошо. Да. Так, давайте к следующей теме. Меня очень удивило, если честно, вот выступление Зимина, главы Хакасии, который вдруг, рассуждая о том, какие есть проблемы у региональных властей, в числе таковых назвал отшельницу Агафью Лыкову.
Да. А он там призывал ягоды, тушенку варить и ягоды, значит, заготавливать. И грибы тоже. А я хочу его защитить.
А Зимина. Давайте послушаем Зимина.
Я
да, давайте.
Я не очень люблю бабушку Агафью. Старая обрядческая вера, отношусь с большим уважением. Вот я знаю, что есть акции, в Мекку отправляют, еще куда-то. А вот к бабушке Агафье, она не является у нас патриархом староведческой церкви и не имеет никакого статуса. Бабушка Агафья и так нагрузка великая для многих. Она проживает в той зоне, где, ну так, у нее там исторически сложилось. Вообще это заповедник, и там нельзя бывать никому.
Виктор Зимин, глава Республики Хакасия, о бабушке Агафье. Еще он там сказал, что, будем называть вещи своими именами, он наехал на представителей администрации Кемеровской области, на Тулеевских наехал, дескать, летают к ней регулярно, садятся там, где нельзя садиться, и сказал, что он запретил Тулеевским летать к бабушке Агафье.
Может, он этот самый С-400 закупит?
Ну, я думаю, что не хватит денег просто
сбивать у
регионального бюджета.
Сбивать.
Хакасского.
Да.
Денег не хватит на С-400. Как вы это прокомментируете? Зачем вдруг Зимин выбрал себя в качестве такого объекта для критики бабушку Агафьи?
Он потом выступил с идеей, что надо вообще поднимать задницу от стула и что-то делать. Вот. А бабушка Агафья, она, что она там... Не знаю, что он на нее наехал, честно говоря. Он потом,
вот я не пойму.
У него был пафос потом, что надо заготавливать ягоды, грибы там всякие.
Так его бабушка Агафья, это и вот лучше, чем кто бы то ни был в нашей стране заготавливает ягоды,
она
грибы,
заготавливает, медведей. Она заготавливает для себя. Понимаете, она на рынок, на внешний не выходит. Не выходит.
Ах, вот в чем ее проблема. Она продавать не умеет.
Она сидит, да, продавать не умеет. Маркетологов при ней нету. Вот. Значит, монетизация и капитализация у нее с гулькин нос, понимаете? Ничего нету. Вот. А, соответственно, то есть ей продукты возят, ведь еще поставляют даже, она же не может. Она на самоокупаемости не живет, ну, фактически. То есть она при том, что на внешний рынок не выходит со своим товаром, она, поскольку старенькая уже, ей там продукты доставляют.
Ну, а если серьезно, если до сих пор непонятно, почему Зимин наехал на бабушку Агафью. И, кстати, мнения людей, которые комментируют эту новость в интернете, разделились. Кто-то поддерживает Зимина, кто-то поддерживает Агафью. Мы дозвонили заместителю главного редактора «Комсомольской правды» Евгению Сазонову. Жень, добрый вечер. Что ты думаешь по поводу высказываний Зимина и того, как на эти высказывания нужно реагировать?
Добрый вечер. Ну... И у меня такое ощущение, что данные высказывания, они вышли в эфир, ну, во-первых, не, от не очень большого ума, наверное, а второе, от еще не очень большой информированности. Ведь основная претензия губернатора Зимина была в том, что вот живет где-то в заповеднике бабуля, и туда приходится гонять вертолеты, возить ей коз, покушать, людей, чтобы накосить травы и так далее, и так далее, и так далее. Вот как бы суть претензии. И это вроде как очень дорого обходится государству, ведь один полет вертолета до заимки составляет где-то 500 000 рублей. Вот. Но причем здесь там еще был наезд на Кемеровское.
Да-да-да, это тоже очень интересная история.
Да, обвинил, что вот пиарятся они на этой бабушке несчастной, гоняют вертолеты, деньги на ветер кидают.
А на самом деле гоняют, нет?
На самом деле мы обратились все-таки. У нас возник вопрос у «Комсомольской правды». Сколько же стоит содержание бабушки, а в частности, сколько рейсов, сколько вертолетов? Выяснилась очень интересная вещь. За все это время ни одного раза, по крайней мере за этот год, ни одного раза на заимку Лыковых в этот таежный тупик не было специального вертолетного рейса. За исключением одного. Когда летал священник в начале года, но летал он на частном вертолете, его возил, ну скажем так, зажиточный прихожанин, который не имеет никакого отношения к государственному управлению. Все остальные вертолеты, которые прилетали к Агафье, это так называемые оказии, да? То есть это МЧС, которая контролировала пожары, да? И им же надо где-то садиться, там, выпускать группу. Почему бы параллельно не привезти бабушке, не сделать доброе дело? Это лесоохрана, тоже по своим делам летали. Это облет территории самого заповедника. И так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти рейсы были с государственными целями, скажем так. Охрана заповедника, поиск пожаров, тушение пожаров, сопровождение вот этих вот полетов ракет, когда ступени падают рядом там после того, как взлетели ракеты с Байконура, и эти ступени ищут. То есть бабушка, по большому счету, государству обходится, если не бесплатно, то очень и очень дешево. Это если говорить словами на том же языке, на котором говорил глава Хакасии, да, получается. То есть откуда он здесь взял огромные деньги, которые тратятся на эту бабушку? Большой вопрос. Но даже если, вот, например, мы представим, что, скажем, даже специальные рейсы вертолет туда бы ходил, да, но, опять же, здесь я вспоминаю нашего великого журналиста Василия Михайловича Пескова, который открыл, собственно, вот этот таежный тупик и очень долго помогал Агафье. Вот он всегда утверждал, что, да, ее можно попробовать перевести там поближе к людям, поселить ее в поселок, но несколько попыток были сделаны. Бабушке там очень не нравилось, она начинала чахнуть, да? То есть, да, деньги экономили, но человека начинали губить. Ну, это вот ситуация, как с тиграми, там, с леопардами, которых мы, собственно, с природой, которую мы охраняем на государственном уровне. Вот,
Жень, спасибо. Спасибо большое. Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. У нас есть еще одно мнение на этот счет, но его услышим уже после короткой рекламы.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Тема дня.
Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Вот мнение о том, что Агафье Лыковой надо помогать, прозвучало. Сейчас будет мнение о том, собственно, почему Зимин прав. Да, это будет мнение обозревателя «Комсомольской правды» Ульяны Скобиды. Прошу.
наконец-то хоть кто-то это сказал. Мне тоже было всегда непонятно это персональное содержание отшельницы. Ее списки желаний – привезите мне посуду, серп и косу, а также зимние сапоги, вертолеты с провизией. А бабка еще кочевряжилась, могла не взять муку из-за дьявольского штрих-кода на упаковке. И визиты врачей по воздуху в глушь с диагностическим оборудованием. Сначала обнаруженные экспедиции старовера отказывали брать что-либо у пришельцев из внешнего мира. И помощь им просто навязывали. Из гуманитарных соображений и просто из интереса, как медведя сахаром кормили. Но сейчас это выродилось в какую-то неприличную ситуацию, когда Агафья живет уже на полном обеспечении, на нее работает весь заповедник, инспектора колют ей дрова, а Эждиенко по-прежнему отказывается покинуть заимку. Сятеньке обещала. И ест таким образом в одно горло миллионы рублей из бюджета, которые очень пригодились бы нашим нормальным, обычным, не уникальным пенсионерам, которые работали всю жизнь, они скрывались по лесам, воевали, налоги платили. Хочешь жить отшельником? Живи отшельником, а не на шее государства. Звонила недавно журналистам, укос сена кончилось, просила привезти.
А Ульяна Скобида с позицией о том, что, в общем, хватит кормить Агафью Лыкову. А, кстати, по поводу великой нагрузки. А может, действительно, а может быть, просто на Агафье Лыковой кто-то в руководстве области...
списывают.
Ну, конечно. Может быть, кто просто денежку отмывает.
Ну,
а?
Так же, как и на всех других социальных расходах.
Вот.
Есть же откаты, отпилы, распилы и так далее. Там. Вот, может быть, и тут такое же имеет место быть.
Причем можно как бы откатывать даже с кем договариваться, с Агафьей, что ли?
Ну вот. Да, она же, ты же чек там не пробиваешь у нее.
Точно.
На заимке. Там у нее кассовый аппарат даже нет.
Сказал, что три вертолета вылета сделал, а сделал один.
Три вертолета, да.
Лям в карман.
10 кос отвез.
А на самом деле двух.
Может, ни одной вообще не было. Ну вот если,
не выдержали
если полет. Журналисты «Комсомольской правды» установили, что в этом году не было ни одного вылета, а откуда губернатор данные, что они были?
Вот, кстати, куда ведь не региональные
куда
же
куда летали?
МЧС, у них же, они же, так сказать, это федеральное учреждение, они финансируются из Москвы.
Ну вот и тема, правильно.
Интересно, в общем, очень интересно. Было бы, кстати, здорово, если бы господин Зимин сказал, а сколько на самом деле вот именно бюджет Хакасии потратил на Агафью Лыкову. И на что конкретно?
Вот тогда бы было... Вообще в Хакасии же есть заксобрание, между прочим. Почему оно таких вопросов не задает, например, губернатору? Как тратится бюджет? И сколько денег потрачено на Агафью Лыкову? А просто все стесняются конечно, задавать стесняются. Вопросы и
а
говорить...
А то окажется там, где неподалеку от Агафьи Лыковой.
Ну да.
Но только окна будут немножко другими.
Такие, как Ульяна Скобида, стесняются вопросы задавать. Вот она задала. Я с ней в данном случае скорее согласен, чем нет.
Вот нам пришел вопрос от слушателей. Просят разъяснить, Георгий Георгиевич, и мы вот сейчас разъяснить попытаемся. Просто разъяснить вот что. По данным Генпрокуратуры... Нет, это другая история. Объясните, пожалуйста, иностранным СМИ сейчас присвоят статус иноагентов. Какие неудобства у них в связи с этим появляются? В чем тут фишка, не понимаю, спрашивает Александр.
В основном морального порядка появляются у них неудобства. Но, во-первых, не всем СМИ, а только тем, которые финансируются за государственный счет. Ну, такое, как «Голос Америки», например, или там «Радио Свобода» и некоторые другие, которые получают гранты государственные, вот там американцев в основном. Хотя «Deutsche Welle» тоже туда записали, но потом вот в списках я ее сейчас не вижу, «Deutsche Welle». Или BBC. BBC, она, в принципе, тоже, можно сказать, государственные, хотя общественные деньги. Ну, там другая система финансирования, но, тем не менее, можно считать условно государственными. Вот, они должны будут отчитываться, значит, и придумают ту же самую схему, по которой будет отчитываться Rush Today в Америке. То есть, откуда деньги, значит, и по передачам тоже будут. Вот отчет нам дайте, вот эта передача, она какая была, о чем, почем и так далее. Ну, все. И плашку поставить. Плашку поставить иностранный агент. Значит, по Rush Today, кстати говоря, вопрос с плашкой, я так понимаю, еще не железно решен. Может быть, они обойдутся и без плашки.
Там, в США.
Да, в США.
И, соответственно, тогда здесь...
Ну,
посмотрят,
как там это делается, и, соответственно, сделают зеркалочку.
Ну, хорошо, у нас есть СМИ, которые, скажем... Который в части капитала, часть капитала которых принадлежит иностранным инвесторам. Они будут?
Надо посмотреть, будет на финальный вариант закона. Возможно, что будут.
То есть о каком пакете будет идти речь?
Да. Вот сейчас и так больше 20 уже нельзя иметь.
Ну, чтобы не стать... То есть это не влечет за собой прямой запрет, это просто влечет за собой признание тебя иностранным агентом.
Ну да, ну да. Но многие не будут общаться просто с такими СМИ, которые будут заклеймлены как иностранный агент. Там кто-то ходит там на Радио Свобода, например, дает интервью, не будет давать.
Что люди, которые ходят давать интервью на Радио Свобода, ничего не понимают, куда они идут? Там, я не знаю, что. Ну, я имею в виду, что это за СМИ?
Дело в том,
о чем и как оно говорит.
Совет Федерации подготовил ведь еще один законопроект, который будет касаться физических лиц,
да,
которые сотрудничают с нежелательными организациями. И вот, в принципе, можно немножко развить эту мысль дальше и распространить этот закон на физические лица, которые будут сотрудничать с иностранными агентами. То есть на них распространятся те же ограничения, они должны будут тоже отчитываться, например. Ну, вот ты пошел на, там, условно говоря, Радио Свобода, да, ну, в принципе, там бесплатно ходит, насколько я знаю, интервью давать. Но а тебя вызовут потом куда-нибудь и скажут, давай отчитайся, вдруг они тебе заплатили. Вот здесь бумажку заполни, просто форму, да. Вот, мы там в компьютер занесем, нет, ничего страшного, ну просто пусть в компьютере будет потом, когда ты захочешь куда-то устроиться на работу, этот компьютерный файл нам пригодится, мы посмотрим, куда тебя брать, а куда нет. Ну, у нас есть на этот счет богатые традиции. Родственники оставались на оккупированной территории или не оставались, например. Сейчас уже вроде перестали спрашивать, но спрашивали до недавних пор. Сейчас будут спрашивать, есть ли родственники за границей, например.
То есть получается, что это вызовет проблемы у иноагентов с тем, чтобы набрать элементарно штат людей? Ну,
да, вот многие будут бояться сотрудничать там с ними просто. Ну, так же, как и в Штатах.
В том числе технический просто персонал.
Ровно так же, как и в Штатах, когда с Rush Today тоже будут меньше спикеров сотрудничать и меньше пойдут в Штат туда работать, потому что будут бояться внимания спецслужб.
Вот что по всему, обо всем об этом думает Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Rush Today.
Мне очень жаль, что лес рубят, щепки летят. В данном случае лес рубят на капиталистском холме. Там в Америке никак не разберутся, кто у них больше главный, Трамп или те, кто против Трампа. И строят друг другу козни, а щепки летят у журналистов. И у наших журналистов, и у не наших журналистов.
Маргарита Симонян, главный редактор Rush Today. Георгиевич, спасибо вам большое.
Вам
до встречи
спасибо.
Через неделю. Георгий Бов был в нашей студии. До свидания.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.